понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Крым Реалии сегодня на связи, как и всегда в это время, Павел Казарин у микрофона. И важная новость, Надежда Савченко на свободе. Хотя, на самом деле, эту новость уже сложно назвать, потому что все российские и украинские медиа об этом говорили. Это сегодня действительно, на самом деле, топ-события дня. Да что там топ-события дня? Последние два года, вот со времен пленения Надежды Савченко, только и речь шла о том, чтобы, когда она уже все-таки вернется домой, в Украину, и, наконец-то, это событие произошло. Я просто напомню, что со своей стороны, украинский президент помиловал российских ГРУшников Александрова и Ерофеева. Российский президент помиловал Надежду Савченко. После чего из Киева в Ростов вылетел отдельный борт, забрал украинскую летчицу и вернулся в Киев. Ну, собственно, в Борисполе ее уже встречали журналисты, политики. Потом президент Украины вручал ей звезду героя. Много событий, много событий, и прежде чем мы будем начнем говорить о том, что будет после возвращения Надежды Савченко, давайте сейчас воскресим в памяти о том, как это все происходило.
Репортаж.
Украинская летчица, народный депутат Украины и делегат Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы Надежда Савченко, заключенная в России, возвратилась 25 мая в Украину после обмена на двоих российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева, заключенных в Украине после задержания на Донбассе год назад. Российские военные должны были отбывать 14-летнее наказание в украинской тюрьме за ведение агрессивной войны, участие в террористической группе и террористические акт. Днем президентский самолет с украинкой приземлился в киевском аэропорту. В 15:30 Савченко дала свое первое интервью на свободе в Борисполе, а позднее в администрации президента совместно с Петром Порошенко сделали заявление.
Я хочу чітко наголосити, що ці кроки були б неможливі без мінських угод, де чітко зазначено зобов'язання Росії звільнити всіх заручників, які є змістовною частиною рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і на базі яких застосовуються санкції проти Росії.
Я хочу, щоб люди хотіли миру, але, на жаль, мир можливий тільки через війну. Буває такий рубіж, після якого іншого шляху немає. Дуже добре, що є мінські домовленості. Дуже добре, що вони будуть виконуватися, тому що ми зробимо все для того, щоб вони виконувалися.
Після виступлення Петр Порошенко призвоїв українській льотчиці звання Герой України. Обмін української льотчиці на російських воєнослужащих став можливим після указів президентів України і Росії по помилуванні заключених. В Кремлі утверджують, что Путин подписал документ по просьбе родственников журналистов, в гибели которых обвиняли Савченко. Россияне ходатайствовали об освобождении летчицы в марте этого года. Сама Савченко ранее неоднократно отказывалась от обмена на российских военнослужащих. Донецкий суд Ростовской области в марте приговорил Надежду Савченко к 22 годам колонии общего режима и штрафу в 30 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в убийстве двух сотрудников российского телевидения, покушении на убийство группы боевиков и незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита все обвинения отвергают. Их аргумент: во время гибели журналистов украинка уже была в плену у боевиков. Позднее они силой вывезли ее в Россию. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы знаете, друзья, я сегодня предвзят, в принципе, как я думаю, очень многие наши сегодняшние гости, но тем не менее попробуем вот как раз-таки разобраться не только в аспектах эмоциональных, с этими эмоциональными аспектами все как раз ясно, а с тем, что будет дальше. Вот с нами на связи Юрий Танзит, переговорщик Центра содействия освобождения пленных и заложников при СБУ. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас тут немного времени, хотели уточнить. Скажите, пожалуйста, вот мы знаем, что вот Центр содействия освобождения пленных и заложников при СБУ, он, насколько мы понимаем, в первую очередь занимается судьбами тех украинских граждан, которые оказались в плену у боевиков, в плену у представителей так называемых ДНР и ЛНР. А вот судьба тех украинских граждан, которые оказались, ну, условно говоря, заложниками российской Фемиды, которые крымчане, которых судят, украинские граждане, которые были задержаны на территории Российской Федерации, как Карпюх, Клых и так далее. Вот на каком уровне ведется разговор об их судьбе? Это вопрос, который курирует СБУ, или это вопрос, который курирует, ну, высшее политическое руководство?
Знаете, здесь нет темы для перетягивания канатов. Могу лишь говорить только о фактах. Действительно, осенью 2015 года был создан межведомственный центр по освобождению заложников и поиску. Для нас это тоже очень важно. Мы не должны об этом забывать, без вести пропавших наших ребят. Все близкие без вести пропавших имеют право на то, чтобы вернулись их дети, даже если они погибли и души их на небе, чтобы они их могли, согласно нашим христианским традициям, захоронить. Мы занимаемся всеми ребятами. Это не только 114 на сегодняшний день заложников, которые находятся на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой области, а также 11 наших героев, которые незаконно находятся на территории России. Скажу, что мы активно занимаемся специальными мероприятиями. Скажу так, что мы, конечно же, помогаем нашим адвокатам, которые защищают наших граждан. Скажу, что нас очень волнует судьба оставшихся 11 ребят, в том числе Клыха и Карпюка Коли. Я лично знаю Николая. Меня очень тронула эта ситуация, когда в одном из заседаний судов на громкую связь был включен сын Коли.
Тогда он сказал, мы видели эту ситуацию,
папа,
когда
я
он...
Я тебя очень люблю.
Да-да-да.
Я скажу так, что то дело, по которому судили наших ребят, основанное на показаниях человека, который...
Да, мы знаем детали. Юрий, прошу прощения, просто времени очень мало. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы все помнили вот дело российских грушников, которые, собственно, убили украинского солдата и после этого попали в плен. Оно было на слуху, мы знали их фамилии, мы знали о том, что сам факт их наличия в Украине — это такой себе козырь на переговорах за освобождение украинских граждан. А вот есть ли с российской стороны, со стороны боевиков, какой-то запрос на освобождение других, там, не знаю, граждан Российской Федерации, которые находятся сегодня как бы на территории Украины, которые находятся под следствием? То есть есть ли у Украины, условно говоря, те козыри, те люди, на которых россияне, возможно, будут готовы обменивать украинских граждан?
Ну, я бы не говорил это, скажем так, такими терминами не называл. То есть мы не говорим как бы о козырях, я понимаю, что вы...
Да, я понимаю, у меня по... да, я понимаю, некорректность.
Я могу по факту говорить о том, что действительно мы идем на любые компромиссы для того, чтобы освобождать наших ребят. К сожалению, тема освобождения заложников максимально сейчас заполитизирована, и нам тяжелее делать то, что мы делали 1.5-2 года назад, когда мы успешно выводили большие группы наших ребят. Я скажу, что Служба безопасности Украины проводит специальные мероприятия, с этого и начал диалог с вами. И у нас достаточно сил, чтобы освободить оставшихся ребят. Тут вопрос очень важный, вопрос психофизиологический, поведение лишь одного человека, который сидит за кремлевскими стенами. И, к сожалению, он относится к нашим ребятам как к террорист-заложникам. Поэтому мы их не называем пленными. Они реальные заложники, потому что условия постоянно меняются. Очень часто, если мы говорим о формулах, которые оговаривались в присутствии ОБСЕ, в том числе в Минске, то эти формулы менялись. 6 января 25 на 36, и мы готовы были идти на компромисс, отдавая 36. Так вот эти 36, они входили в список, который в прошлом году подавали со стороны так называемых самопровозглашенных республик. Потом формула поменялась, нам сказали 50. Мы говорим, мы готовы на 50. И мы сделаем все, чтобы освободить наших, потому что мы их не бросаем. Но потом немножко формула тоже стала меняться. Поэтому президент дал конкретную команду службе безопасности. И мы занимаемся специальными мероприятиями для того, чтобы освобождались наши ребята.
Понятно. Спасибо вам. Юрий Танзит, переговорщик Центра содействия и освобождения пленных и заложников при СБУ, вселял в нас надежду, что, собственно, и 114 украинских военнослужащих, которые находятся в плену у боевиков, и что 11 украинских граждан, которые находятся в плену у российской Фемиды, рано или поздно вернутся домой. С нами на связи Тарас Березовец, украинский политолог, глава общественной организации «Фри Крайми». Тарас, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вот уже сегодня стало понятно, что по большому счету Надежда Савченко это не только человек, но еще и пароход. За нее ведутся бои, в том числе как за публичную фигуру, как за имиджевый политический козырь. С одной стороны, ее освобождение, безусловно, может записать себе в бонус Петр Порошенко, как глава государства, который, собственно, и вел все эти переговоры. С другой стороны, она член фракции «Батьковщина», и Юлия Тимошенко тоже воспринимает ее освобождение, наверное, как усиление собственных позиций. Вот что будет, начиная с завтрашнего, послезавтрашнего дня? Надежда Савченко с завтрашнего дня – это кто теперь, на ваш взгляд?
Ну, она с завтрашнего дня тот же человек, кем она была вчера и позавчера, и все дни с момента досрочных парламентских выборов, которые были в 2014 году. Она народный депутат Украины, фракции «Батьковщина». Ну, правда, формально для того, чтобы стать членом фракции «Батьковщина», ей еще нужно написать для этого соответствующее заявление. Здесь начинается самое интересное. Сегодня по встрече в аэропорту, собственно говоря, любой специалист, который разбирается в мимике и невербальных жестах, он бы точно сказал, что Надежда Савченко, у нее будут достаточно сложные отношения с Юлией Тимошенко, и не факт, что она вообще согласится действовать в логике партийной, той, которой сегодня прописали политтехнологи в Торской, где находится центральный штаб данной партии.
А почему?
Поэтому, ну, просто потому, Павел, что она уже стала фактически субъектом политики не только украинской, но и международной. Кроме того, не забываем, она еще и член не просто украинского парламента, а еще и депутат парламентской ассамблеи Совета Европы. И я думаю, что ее сегодня с распростертыми объятиями примут и дадут выступить триумфально все крупнейшие парламенты. И Конгресс Соединенных Штатов Америки, Европарламент, там парламент Польши и другие.
Тут просто я, вы знаете, еще когда-то Стругацкие писали, что специфика многих людей в том, чтобы все упрощать, либо слепой верой, либо слепым безверием. И вот сегодня, когда читаешь ленту Фейсбука, очень многие люди говорят о том, что, условно говоря, за 2 года Надежда Савченко возведена на такой символический пьедестал, она, собственно, стала героем, а когда она перестает быть символом и становится обычным человеком, когда она доступна всем, когда журналисты могут приехать записать интервью, не случится ли такое вот как бы охлаждение, такая вот такая дегероизация? Есть ли такой риск?
Абсолютно. Он есть. Создавать себе кумиров из любых персонажей политической сцены, а из человека, который 2 года провел в застенках ФСБ, ну, собственно говоря, грех, наверное, сегодня очередного героя. Мне кажется, к сожалению, что знакомство с Надеждой Савченко реальной, не девушкой из телевизора, а вот как живым человеком, которого можно пощупать, потрогать и задать вопрос, оно может многих людей на самом деле разочаровать. И, в общем-то, мы понимаем, эмоциональное состояние очень тяжелое, в котором оно находится. Вот, но, тем не менее, я бы сегодня поостерегся, честно говоря, от попыток сделать из Надежды Савченко очередного спасителя и кумира. Тем более, что у людей, которые способствовали этому освобождению, не с нашей стороны, а с российской, мотивы абсолютно циничные. И мы прекрасно понимаем, что Виктор Медведчук и Владимир Рубан сегодня далеки от целей способствовать победе Украины в войне с Россией. Наоборот, наверное, всячески будут играть за другую сторону. Это освобождение может стать таким триггером досрочных парламентских выборов. И не только парламентских, если удастся раскачать ситуацию. Надежда Савченко, народный депутат, выходящая на трибуны Верховной Рады с текстом приблизительно «Пока я сидела в российской тюрьме, нечестные генералы и политики разворовывали бюджет Украины, поэтому давайте с этим что-то сделаем», оно очень легко способно возбудить толпу, причем толпу не творческую, а как раз-таки деструктивную.
Угу. Еще один момент. Вот мы понимаем, что Надежда Савченко, ее внимание к ее судьбе было приковано, ну, практически еще начиная с 2014 года, вскоре после того, как она стала, соответственно, заложницей в руках российской Фемиды. Мы понимаем, что тут сыграл свою роль совпадение фактором. Молодая девушка, которая при этом абсолютно украинский солдат Джейн, которая добилась права допуска к боевой авиации, которая добровольцем ушла на войну и так далее, и так далее. Это практически, ну, практически мифологический такой вот конкретный набор мифологем, то есть мимо него невозможно пройти мимо, чтобы он тебя не зацепил. Но при этом в руках у российской Фемиды находится еще как минимум дюжина украинских граждан. Это Карпюх, это Клых, это крымские, собственно, ребята, это... которые точно так же сегодня уже отбывают наказание. Это ребята, это активисты из числа крымских татар. Вот с точки зрения вот, специалиста по медиа, с точки зрения специалиста по публисити, есть какой-то вариант, как привлечь к их судьбе внимание общественности для того, чтобы, опять же, тема их освобождения звучала в повестке самых разных политиков, вот на ваш взгляд?
Я думаю, в этом нет, Павел, никакого недостатка, и внимание сегодня и публисити сегодня делает и общество, и власть достаточно много, и не только в Украине, а и на зарубежной арене для того, чтобы привлечь внимание к судьбе наших политических узников, которые незаконно удерживаются в российских СИЗО или тюрьмах по сфальсифицированным обвинениям, причем обвинениям часто добытым с помощью совершенно незаконных и совершенно ужасных методов давления, как пытки электротоком, физическое давление. То есть об этом они сами говорили достаточно много в ходе вот этих вот абсолютно постановочных судебных процессов. Ну, есть надежда действительно сегодня освободить еще как минимум двоих узников, которые по медицинским, скажем, соображениям состояния здоровья могут быть освобождены. Но мы понимаем, что этот процесс будет долгим, и, к сожалению, этот список пополняется. Сегодня очередной украинский гражданин был задержан, крымский татарин был, опять же, незаконно задержан оккупационными властями на полуострове. И поэтому этот список, к сожалению, будет пополняться постоянно.
Да, спасибо вам, Тарас. Тарас Березовец, украинский политолог, глава общественной организации «Free Crimea», был гостем программы «Крым Реалии». И, друзья, вот как раз-таки тот случай, тот инцидент, о котором, собственно, говорил наш гость, это действительно в Бахчисарае пропал крымско-татарский активист. Это случилось как раз-таки сегодня. Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. Его машина найдена брошенной посреди дороги. Об этом нашему сайту сообщил первый зампредседателя Межлиса крымских татар Нариман Жилял. Вчера около полуночи, цитирую, пропал наш друг и товарищ. И на самом деле вот наше внимание опять же приковано к Крыму. Мы отслеживаем эту ситуацию, пытаемся понять дополнительные данные. А вот сообщение о том, что еще могут двое украинских граждан вернуться домой. История про то, что Петр Порошенко анонсировал освобождение украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. И опять же, там тяжелая ситуация со здоровьем у двух украинских граждан, и как раз-таки, вот, возможно, по медицинским показателям удастся договориться с Российской Федерацией, с официальной Москвой, с тем, чтобы украинские граждане вернулись домой. Еще два комментария, которые, на наш взгляд, достойны вашего внимания, которые напрямую связаны с этой темой. Вот, например, высокопоставленный западный дипломат в интервью российскому изданию «Коммерсант» заявил о том, что обмен Савченко на российских военнослужащих Александрова и Ерофеева, он является, цитирую, позитивным шагом с точки зрения выполнения минских договоренностей. Но нужно помнить, добавляет он, что на территории России удержатся другие граждане Украины. Кроме того, по остальным пунктам минских договоренностей прогресса нет, а мы не раз давали понять, что санкции останутся в силе, пока не будут выполнены все пункты комплекса мер по реализации минских договоренностей. И этот самый высокопоставленный западный дипломат в комментарии российскому «Коммерсанту» подчеркивает, что о частичном послаблении санкций в обмен на такие шаги, как освобождение Надежды Савченко, речь не идет. То есть это важный момент, который, на мой взгляд, ну как бы дорисовывает нам общую картинку произошедшего. И еще вот важный момент. Мне вот понравился комментарий нашего коллеги Павла Коныгина, который у себя в Фейсбуке сегодня написал. Цитирую. «Посадка самолета Савченко в Киеве ожидается не в 14.45, а в 14.43», уточняет телеканал 112. «И уже не надо ничего объяснять про этот день», пишет дальше Павел Коныгин. Его можно понять. Действительно, сегодня внимание к Надежде Савченко было приковано настолько, что даже вот двухминутное как бы сдвижение, двухминутная подвижка в графике, она считалась достаточным информационным поводом для того, чтобы о ней сообщить в прямом эфире. И на этом фоне отчасти рельефно вот смотрится другой пост, опять же, Павла Коныгина. который, я напомню, является, собственно, сотрудником «Новой газеты», он наблюдал за тем, как встречали Александра Александрова и Евгения Ерофеева в Москве в спецтерминале Внуково. Цитирую, не знаю, что там в Борисполе, а у нас во Внуково на встречу вернувшихся Ерофеева и Александрова пустили только три канала «Russia Today», первый канал и НТВ. И то вопросов задавать не разрешили, только разрешили сделать безмолвный видео под съем. А из родственников на встречу приехали одни жены. Это, я напомню, стало известно вот как бы из сообщения Павла Каныгина. Сейчас с нами на связи, друзья, из Москвы Аркадий Бабченко, российский военный журналист. Аркадий, добрый вечер.
Добрый.
Скажите, ну вот, исходя из вашего опыта, вот будет ли, собственно, освобождение российских военнослужащих Александрова и Ерофеева в России каким-то медиаповодом? Будет ли об этом говорить?
Нет, я не думаю. Я думаю, что если в случае с Надеждой Савченко, для Надежды все, в общем, только начинается. Дальше там и работа в ПАСЕ, и в РАДе, и сейчас у нее будет гигантская, конечно, слава и так далее и тому подобное. То в случае с Ерофеевым Александровым для них, конечно, все закончилось. Они сейчас тихо, мирно приедут домой. Прошло там, я пытался посмотреть новости, найти по телевизору, новостей про них я не нашел, говорят, что где-то были на задворках каких-то там какие-то сюжеты, но я лично их не видел. То есть они сейчас тихо-мирно приедут домой, не знаю, уволят их из армии или не уволят, или оставят служить дальше. Ну, в общем, для них на этом, в общем-то, все.
А почему так происходит? То есть кто-то, вот я неоднократно встречал, что в Фейсбуке такую мысль о том, что, ну, смотрите, украинские медиа раскрутили Надежду Савченко, подняли ее переговорный вес, российские медиа специально ничего не говорили про Александрова и Ерофеева, и в итоге за одну Савченко выменили целых двух российских граждан. И смотрите, какая была выигрышная стратегия у Москвы, которая не поднимала переговорный вес собственных граждан, вот как бы включив этот режим радиомолчания. Вот такая точка зрения, она вообще она соответствует реальности, вот на ваш взгляд?
Ну, это слишком сложно. Нет, это слишком сложная схема. Я не думаю, что она соответствует. Объяснение, на мой взгляд, оно одно. И это то, которое я всегда придерживаюсь. Родина тебя кинет, сынок, всегда. Вот знай, если ты там поехал каким-то спецназовцем ГРУ, попал там в плен, совершенно точно знаешь, что тебя откажутся, сдаст твой главнокомандующий, тебя сдаст твой президент, родина скажет, мы их знать не знаем, консул к тебе приходить не будет, и единственный, кто родители замолчат, жены от тебя отрекутся, вот это меня до сих пор приводит в ужас, да, казалось бы, живя в путинизме, к путинизму можно привыкнуть, то, что жены отказываются от своих мужей, и родители молчат, и никак ничего не говорят, и никак ничего не рыпается, меня до сих пор приводит в ужас, честное слово. И в итоге единственный человек, который тобой, твоей судьбой будет заниматься, это тот же самый корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин. Если бы не Каныгин, то вес Александрова с Ерофеевым был бы вообще нулевой, о них бы вообще не говорили. Собственно, их Паша, в общем-то, и раскрутил. Поэтому какими-то сложными схемами, какой-то сложной конспирологией я бы это объяснил не стал. Просто здесь так принято. Понимаешь, вот страна такая.
Угу. Понятно. То есть, условно говоря, в этом смысле, вне зависимости от того, кто окажется в руках, там, я не знаю, у там официальной там, украинских спецслужб, их переговорный вес для российских властей будет ниже, чем переговорный вес украинских граждан, соответственно, которые там сегодня находятся в России последствия.
Ну, я думаю, что да, если только не будет в руках спецслужб, мне кажется, кто-то ну совсем уж значительный, там совсем высокий. Но вот что касается Савченко, я бы здесь про переговорный процесс, про переговорный вес и переговорный процесс вообще бы, наверное, не стал говорить, потому что тема, безусловно, вообще отдельная. Да, она никак не скажется на дальнейшей судьбе ни Сенцова, ни Кольченко, ни Карпикова, ни Клыха, ни вообще обмене пленными, ни пленных, которые находятся на украинской стороне. Эта тема, конечно, отдельная. По этой теме решение, конечно, принимал один единственный человек, это Владимир Владимирович Путин, это понятно. И это, ну, совершенно... Что он там выторговал, не знаю, может быть, он выторговал действительно только Ерофеева и Александрова, может быть, что-то еще, да? Мы пока на данный момент не знаем.
Понятно. Ну, будем отслеживать... Я прошу прощения, Аркадий, просто вот буквально 15 секунд остается только попрощаться. Спасибо большое, что нашли время. Аркадий Бабченко, российский военный журналист, с нами был на связи из Москвы. Друзья, ну так или иначе, сегодня важный день. Надежда Савченко вернулась домой. Двухлетняя эпопея закончилась. Но эта двухлетняя эпопея, окончание старой эпопеи не означает, что мы должны забывать о наших гражданах. С завтрашнего дня учите фамилии Карпюх, Клых, Сенцов, Кольченко, Афанасьев и многие-многие другие. Две дюжины ребят наших в руках Российской Федерации. Мы о них помним. Помните о них и вы.